Мати, прикрыв глаза от слепящего солнца, смотрел на дюны. Краулера видно не было. Над дюнами стояло большое облако красноватой пыли. Слабый ветер медленно относил его в сторону. Было тихо, только на пятиметровой высоте шелестела вертушка анемометра. Затем Мати услыхал выстрелы. Пок-пок-пок. Четыре выстрела подряд. «Мимо, конечно», — сказал он. Обсерватория стояла на высоком плоском холме. Летом воздух всегда был очень прозрачен, и с вершины холма хорошо просматривались белые купола и параллелепипеды теплого Сырта в 5 километрах к югу и серые развалины старой базы на таком же плоском высоком холме в 3 километрах к западу. Но сейчас старую базу закрывало облако пыли. «Пок-пок-пок» — снова донеслось оттуда. «Стрелки», — горестно сказал Мати. Он осмотрел наблюдательную площадку. «Вот подлюга», — сказал он. Широкоугольная камера была повалена. Метеобудка покосилась. Стена павильона телескопа была забрызгана какой-то желтой гадостью. Над дверью павильона зияла свежая дыра от разрывной пули. Лампочка над входом была разбита. «Стрелки», — повторил Мати. Он подошел к павильону и ощупал пальцами в меховой перчатке края пробоины. Он подумал о том, что может натворить разрывная пуля в павильоне, и ему стало нехорошо. В павильоне стоял очень хороший телескоп с прекрасно исправленным объективом, регистратор мерцаний, блинк-автоматы. Аппаратура редкая, капризная и сложная. Блинк-автоматы боятся даже пыли. Их приходится закрывать герметическим чехлом. А что может сделать чехол против разрывной пули? Мати не пошел в павильон. «Пусть они сами посмотрят», — подумал он. «Сами стреляли, пусть сами и смотрят». Честно говоря, ему было просто страшно заходить туда. Он положил карабин на песок и, поднатужась, поднял камеру. Одна нога треножника была погнута, и камера встала криво. «Подлюга», — сказал Мати с ненавистью. Он занимался метеоритными съемками, и камера была его единственным инструментом. Он пошел через всю площадку к метеобудке. Пыль на площадке была изрыта. Мати со злостью топтал характерные округлые ямы, следы летучей пиявки. «Почему она все время лезет на площадку?» — думал он. «Ну, ползала бы вокруг дома, ну, вломилась бы в гараж. Нет, она лезет на площадку. Человечиной здесь пахнет, что ли?» Дверца метеобудки была погнута и не открывалась. Мати безнадежно махнул рукой и вернулся к камере. Он свинтил камеру, с трудом снял ее и, кряхтя, положил на разосланный брезент. Потом он взял треногу и понес в дом. Он оставил треногу в мастерской и заглянул в столовую. Наташа сидела у рации. «Сообщила?» — спросил Мати. «Ты знаешь, у меня просто руки опускаются», — сердито сказала она. «Честное слово, проще сбегать туда». «А что?» — спросил Мати. Наташа резко повернула регулятор громкости. Низкий, усталый голос загудел в комнате. «Седьмая, седьмая, — говорит Сырт, — почему нет сводки? Слышите, седьмая, давайте сводку!» Седьмая забубнила цифрами. «Сырт, — сказала Наташа, — Сырт, — говорит первая!» «Первая, не мешайте», — сказал усталый голос, — «имейте терпение». «Ну вот, пожалуйста», — сказала Наташа и повернула регулятор громкости в обратную сторону. «А что ты, собственно, хочешь им сообщить?» — спросил Мати. «Про то, что случилось», — ответила Наташа. «Ведь это ЧП». «Ну уж и ЧП», — возразил Мати. «Каждую ночь у нас такое ЧП». Наташа задумчиво подперла кулачком щеку. «А знаешь, Мати, — сказала она, — ведь сегодня первый раз пиявка пришла днем». Мати всей горстью взялся за физиономию. «Это была правда». Прежде пиявки приходили либо поздно ночью, либо перед самым восходом солнца. «Да», — сказал он, — «да, я это понимаю так. Обнаглели». «Я это тоже так понимаю», — заметила Наташа. «Что там, на площадке?» «Ты лучше сама сходи, посмотри», — сказал Мати. «Камеру мою изуродовала. Мне сегодня не наблюдать». «Ребята там?» — спросила Наташа. Мати замялся. «Да, в общем, там», — сказал Мати и неопределенно махнул рукой. Он вдруг представил себе, что скажет Наташа, когда увидит пулевую пробоину над дверью павильона. Наташа снова повернулась к рации, и Мати тихонько прикрыл за собой дверь. Он вышел из дома и увидел краулер. Краулер летел на предельной скорости, лихо прыгая с бархана на бархан. За ним до самых звезд вставала плотная стена пыли, и на этом красно-желтом фоне очень эффектно выделялась могучая фигура Пенькова, стоявшего во весь рост с упертым в бок карабином. Вел краулер, конечно, Сергей. Он направил машину прямо на Матти и намертво затормозил в пяти шагах. Густое облако пыли заволокло наблюдательную площадку. «Кентавры», — сказал Матти, протирая очки. «Лошадиная голова на человеческом туловище». «А что?» — сказал Сергей, соскакивая. За ним неторопливо спустился Пеньков. «Ушла», — сказал он. «По-моему, ты в нее попал», — сказал Сергей. Пеньков важно кивнул. «По-моему, тоже», — сказал он. Матти подошел к нему и крепко взял за рукав меховой куртки. «А ну-ка, пойдем», — сказал он. «Куда?» — осведомился Пеньков, сопротивляясь. «Пойдем, пойдем, стрелок», — сказал Матти. «Я тебе покажу, куда ты попал наверняка». Они подошли к павильону и остановились перед дверью. «Ух ты!» — сказал Пеньков. Сергей, не говоря ни слова, кинулся внутрь. «Наташка видела?» — быстро спросил Пеньков. «Нет еще», — сказал Матти. Пеньков с задумчивым видом ощупывал края дыры. «Это так сразу не заделаешь», — сказал он. «Да, запасного павильона на сырте нет», — ядовито сказал Матти. Месяц назад Пеньков, стреляя ночью в пиявок, пробил метеобудку. Тогда он отправился на сырт и где-то достал там запасную. Пробитую будку он спрятал в гараже. Сергей крикнул из павильона: «Кажется, все в порядке». «А есть там выходное отверстие?» — спросил Пеньков. «Есть!» Раздалось мягкое жужжание, крыша павильона раздвинулась и сдвинулась снова. «Кажется, обошлось», — объявил Сергей и вылез из павильона. «А у меня треногу помяло», — сказал Матти. «А метеобудку так покалечило, что придется опять новую доставать». Пеньков мельком взглянул на будку и снова уставился на зияющую дыру. Сергей стоял рядом с ним и тоже смотрел на дыру. «Будку я выправлю», — уныло сказал Пеньков. «А вот что с этим делать?» «Наташа идет», — негромко предупредил Матти. Пеньков сделал движение, как будто собирался куда-то скрыться, но только втянул голову в плечи. Сергей быстро заговорил. «Здесь пробоина небольшая, Наташенька, но это ерунда. Мы ее сегодня же быстро заделаем, а внутри все цело». Наташа подошла к ним, взглянула на пробоину. «Свиньи вы, ребята», — тихо сказала она. Теперь скрыться куда-нибудь захотелось всем. Даже Матти, который был совсем ни в чем не виноват, и выбежал на площадку последним, когда уже все кончилось. Наташа вошла в павильон и зажгла свет. В раскрытую дверь было видно, как она снимает футляры с блинк-автоматов. Пеньков длинно и тоскливо вздохнул. Сергей тихонько сказал: «Пойду загоню машину». Ему никто не ответил. Он полез в краулер и завел мотор. Матти молча вернулся к своей камере и, согнувшись пополам, поволок ее в дом. Перед павильоном осталась только унылая, нелепо громоздкая фигура Пенькова. Матти втащил камеру в мастерскую, снял кислородную маску, капюшон и долго возился, расстегивая просторную доху. Затем, не снимая унтов, он сел на стол возле камеры. В окно ему было видно, как необыкновенно медленно, словно на цыпочках, проехал в гараж краулер. Наташа вышла из павильона и плотно закрыла за собой дверь. Потом она пошла через площадку, останавливаясь перед приборами. Пеньков плелся следом и, судя по всему, длинно и тоскливо вздыхал. Тучи пыли уже осели, маленькое красноватое солнце висело над черными, словно обглоданными руинами старой базы, поросшими колючим марсианским саксаулом. Матти посмотрел на низкое солнце, на быстро темнеющее небо, вспомнил, что он сегодня дежурный, и отправился на кухню. За ужином Сергей сказал: «Наташенька наша сегодня серьезная», и испытующе посмотрел на Наташу. «Да ну вас в самом деле», — сказала Наташа. Она ела, ни на кого не глядя, очень сердитая и нахмуренная. «Сердитая Наташенька наша», — сказал Сергей. Пеньков длинно и тоскливо вздохнул. Матти скорбно покачал головой. «Не любит нас сегодня Наташенька», — добавил Сергей нежно. «Ну, правда, ну что это такое?» — заговорила Наташа. «Ведь договорились же не стрелять на площадке. Ведь это же не тир все-таки, там приборы. Вот разбили бы сегодня блинки, куда бы пошли? Где их взять?» Пеньков преданными глазами смотрел на нее. «Ну что ты, Наташенька», — сказал Сергей, — «как можно попасть в блинк?» «Мы стреляем только по лампочкам», — проворчал Матти. «Вот, продырявили павильон», — сказала Наташа. «Наташенька», — закричал Сережа, — «мы принесем другой павильон. Пеньков сбегает на сырт и принесет. Он ведь у нас здоровенный». «Да ну вас», — сказала Наташа. Она уже больше не сердилась. Пеньков оживился. «Когда же в нее стрелять, как не на площадке?» — начал он, но Мати наступил ему под столом на ногу, и он замолчал. «Ты, Володя, действительно просто ужас какой неуклюжий», — сказала Наташа. «Огромное чудовище ростом со шкаф, и ты целый месяц не можешь в него попасть». «Я сам удивляюсь», — честно сказал Пеньков и сильно почесал затылок. «Может, прицел сбит». «Гнутие ствола», — сказал ядовито Матти. «Все равно, ребята, теперь этим забавам конец», — сказала Наташа. Все посмотрели на нее. «Я говорила с Сыртом. Сегодня пиявки напали на группу Азизбекова, на геологов, на нас и на участок нового строительства. И все среди бела дня. И все к западу и к северу от Сырта», — сказал Сергей. «Да, в самом деле», — сказала Наташа. «А я и не сообразила. Но как бы то ни было, решено провести облаву».
«Это здорово», — сказал Пеньков. «Наконец-то!
Завтра утром будет совещание. Вызывает всех начальников групп. Я поеду, а ты останешься за старшего, Сережа. Да, и еще. Наблюдать сегодня не будем, ребята. Начальство распорядилось отменить все ночные работы». Пеньков перестал есть и грустно посмотрел на Наташу. Мать сказал: «Мне-то все равно, у меня камера полетела, а вот у Пенькова полетит программа, если он пропустит пару ночей». «Я знаю», — сказала Наташа, — «у всех летит программа». «А может быть, я как-нибудь потихонечку», — сказал Пеньков, — «незаметно». Наташа замотала головой. «И слышать не хочу», — сказала она. «А может», — начал Пеньков, и Мати снова наступил ему на ногу. Пеньков подумал: «И правда, чего слова тратить? Все равно все будут наблюдать». «Какой сегодня день?» — спросил Сергей. Он имел в виду день декады. «Восьмой», — сказал Матти. Наташа покраснела и стала глядеть всем в глаза по очереди. «Что-то Рыбкина давно нет», — сказал Сергей, наливая себе кофе.
«Да, действительно», — глубокомысленно сказал Пеньков.
«И время уже позднее», — добавил Матти. «Уж полночь близится, а Рыбкина все нет».
«О!» —
сказал Сергей и поднял палец. В тамбуре звякнула дверь шлюза.
«Это он!»
— торжественным шепотом провозгласил Сергей.
Вот чудаки!» — сказала Наташа и смущенно засмеялась.
«Не трогайте Наташеньку!» — потребовал Сережа. «Не смейте над нею смеяться!»
«Вот он сейчас придет, он нам посмеется!» — сказал Пеньков. В дверь столовой постучали. Сергей, Мати и Пеньков одновременно приложили пальцы к губам и значительно посмотрели на Наташу.
«Ну что же вы?» — шепотом сказала Наташа. «Отзовите же кто-нибудь!»
Мати, Сергей и Пеньков одновременно замотали головами.
«Войдите!» — с отчаянием сказала Наташа.
Вошел Рыбкин. Как всегда, аккуратный и подтянутый, в чистом комбинезоне, в белоснежной сорочке со сложным воротником, безукоризненно выбритый. Лицо его, как и у всех следопытов, производило странное впечатление. До черна загорелые скулы и лоб, белые пятна вокруг глаз и белая нижняя часть лица там, где кожу прикрывают очки и кислородная маска. «Можно?» — сказал он тихо. Он всегда говорил очень тихо. «Садитесь, Феликс», — пригласила Наташа. «Ужинать будешь?» — спросил Мати.
«Спасибо», — сказал Рыбкин, — «лучше чашечку кофе».
«Что-то ты сегодня запоздал», — сказал прямодушный Пеньков, наливая ему кофе.